всегда со «Слава тебе, Боже!» старец начинал любое дело и славой заканчивал. Уже примирившись с Богом, он больше говорил «Слава тебе, Боже!», чем «Господи Иисусе Христе, помилуй меня!». Он жил, как мы видели, в божественном горнем мире, принимая участие в небесном словословии вместе с ангелами во время божественной литургии. Так как в сердце у него возгорелся пламень божественной любви, его, как я уже говорил, не волновали суетные вещи. Келья у него была маленькой. В ней был один столик, на котором стояли иконы, а также неугасимая лампада и кадильница. Рядом висела его схима и потертая ряса. С другой стороны стены висело распятие, а в углу лежали три доски, служившие ему кроватью, с рваным одеялом вместо матраца. Укрывался он старым стеганым одеялом с вылезшими наружу кусками ваты, которую растаскивали мыши, чтобы устилать себе норы. Сверху так называемой подушки лежала Евангелие и книга с беседами святителя Иоанна Златоуста. Пол его келии, хотя и был дощатым, казался оштукатуренным, потому что его никогда не подметали. Грязь, попадавшая снаружи, вместе с волосами из бороды и головы, которые падали на протяжении многих лет, образовала настоящую штукатурку. Отец Тихон придавал значение не очищению келии, но очищению своей души, поэтому и сподобился стать сосудом благодати Божией. Он постоянно омывал свою душу слезами и пользовался толстыми полотенцами, потому что обычных ему уже не хватало. Старец достиг высокого духовного состояния. Его душа стала очень чувствительной, но поскольку его ум постоянно пребывал в Боге, он приобрел телесную бесчувственность и поэтому не испытывал ни малейшего беспокойства ни от мух, ни от комаров, ни от вшей, которых у него были тысячи. Все его тело было искусано, а одежда покрыта красными пятнами. Помысел говорит мне, что если бы насекомые даже шприцами сосали его кровь, он все равно этого не чувствовал бы. В келье старца всему предоставлялась полная свобода, от насекомых до мышей. Однажды один монах, увидев у него всюду снующих мышей, говорит ему: «Отче, хочешь, я принесу тебе кошку?» Тот ответил: «Нет, дитя мое, у меня уже есть кошка, в полтора раза больше обычной. Она приходит сюда, и я ее кормлю, глажу, а затем она уходит в свою каливу, внизу ложбины, и там безмолвствует». Это была лиса, постоянно посещавшая старца, как добрая соседка. У него была также дикая кабаниха, которая каждый год выводила потомство возле изгороди его садика, находясь под защитой старца. Когда отец Тихон видел охотников, проходивших в тех местах, то говорил им: «Дети мои, здесь нет больших свиней, уходите». Охотники думали, что нет диких кабанов, и уходили. Святой старец, как заботливый отец, людям давал пищу духовную, а диких зверей кормил тем немногим, что имел. Но еще больше насыщал их своей обильной любовью, а мелким насекомым позволял питаться своей кровью. Старец был крепкого телосложения, однако от многих подвигов постепенно истощился. Когда кто-либо спрашивал его: «Как поживаешь, старче, здоров ли?», он отвечал: «Слава тебе, Боже, хорошо, дитя мое. Я не болею, однако чувствую немощь». Он очень огорчался, когда видел упитанных юношей, а особенно упитанных монахов, так как тучность несовместима с ангельским образом. Однажды его посетил очень тучный мирянин и рассказал следующее: «Старче, я имею телесную брань и нечистые помыслы, которые не дают мне никакого покоя». Отец Тихон ответил ему: «Если ты, дитя мое, послушаешься меня, то я с помощью благодати Христовой сделаю тебя ангелом. Постоянно произноси, дитя мое, молитву «Господи Иисусе Христе, помилуй меня», а также проводи все дни на хлебе и воде, лишь в субботу и воскресенье принимая пищу с небольшим количеством постного масла. Делай также по 150 поклонов ночью, а после этого прочитывай канон Божией Матери, одну главу из Евангелия и житие святого на этот день. Через 6 месяцев, когда мирянин опять посетил старца, тот не смог его узнать, потому что он полностью избавился от лишнего веса и с легкостью проходил через узкие двери его храма. Старец спросил его: «Как сейчас твои дела, дитя мое?» Тот ему ответил: «Сейчас я действительно чувствую себя как ангел, потому что меня не беспокоят ни плоть, ни нечистые помыслы. После того, как я похудел, мне стало очень легко». Такими практическими советами он наставлял людей, искавших его помощи. Кроме приобретенного опыта, он, благодаря своим суровым аскетическим подвигам, получил также божественное просвещение. После наставлений следовали молитвы, силу которых очень чувствовали его посетители. Он почти никогда не снимал своей епитрахили, так как часто случалось, что, поднимая ее с одного человека, он тут же простирал ее над другим, снимая с людей их грехи и подавая им облегчение через таинство божественной исповеди. То, в чем ему исповедовались, он тут же забывал, и таким образом всегда видел людей хорошими, имея о всех одни чистые помыслы, так как его сердце и ум очистились. Однажды один игумен спросил его: «Старче, который из братьев Киновии самый чистый?» Отец Тихон ему ответил: «Отче святый, все братья чисты». Он никогда не ранил человека, но исцелял его раны бальзамом любви Христовой. Он говорил страждущей душе: «Дитя мое, Христос тебя любит, Он простил тебя. Христос любит больше всего грешников, которые каются и живут в смирении». Он всегда подчеркивал важность смирения и говорил о нем так: «Один смиренный человек имеет больше благодати, чем множество людей. Каждое утро Бог благословляет мир одной рукой, но когда видит смиренного человека, благословляет его двумя руками. Да, дитя мое, тот, кто имеет больше смирения, больше всех». Также о девственниках он говорил, что им следует иметь и смирение, иначе они не спасутся одним своим девством, ибо ад переполнен гордыми девственниками. «Если кто-то превозносится тем, что он девственник, — говорил отец Тихон, — Христос скажет ему: «Так как ты не имеешь также и смирения, ступай в ад». Тогда как тому, кто был грешником, но покаялся и теперь живет смиренно, с сокрушением сердца исповедуя, что является грешником, Христос скажет: «Иди, дитя мое, сюда, в сладчайший рай». Кроме важности смирения и покаяния, он подчеркивал также важность размышления о божественных предметах, то есть того, чтобы ум человека постоянно пребывал в Боге. Также он говорил о необходимости изучения Священного Писания и святоотеческих творений. Эвергетиноса, книга названа так по имени монаха Павла Эвергетиноса, жившего в XI веке и составившего душеполезный сборник из отрывков святоотеческих творений. Эвергетиноса, Добротолюбия, Иоанна Златоуста, Василия Великого, Григория Богослова, Максима Исповедника, Симеона Нового Богослова, Аввы Макария и Аввы Исаака. «Изучение этих трудов, — повторял старец, — и душу согревает, и ум очищает. И тогда человек начинает ревностно подвизаться, приобретая добродетели. Когда же он не подвизается, то приобретает страсти». Однажды он спросил меня: «Ты, дитя мое, какие книги читаешь?» Я ему ответил: «Авву Исаака». «Да, дитя мое, это великий святой. Ни одной мушки не убил Авву Исаак». Этими словами старец хотел подчеркнуть великую духовную чувствительность святого. Отец Тихон старался подражать святому Исааку не только исихасским духом, но и духовным благородством своих чувств, а также тем, что не отягощал собой ни одного человека. Он говорил монахам, что они должны жить аскетической жизнью, освобождать себя от попечений, а не работать как рабочие и не есть как миряне, потому что трудом монаха являются поклоны, пост, молитва, и не только о себе, но и обо всем мире, о живых и об умерших. Работать же нужно немного, чтобы иметь самое необходимое и не отягощать других. Ибо от чрезмерного труда и попечений человек забывает Бога. Старец говорил: «Фараон давал народу израильскому много труда и еды, чтобы тот забыл Бога». Перед духовной беседой старец имел обыкновение сначала творить молитву, призывать Духа Святого, чтобы он просветил его. То же самое он советовал делать и другим. Он говорил: «Господь оставил нам Святого Духа, чтобы Он нас просвещал. Он является владыкой мира. Поэтому наша церковь, всякое богослужение начинает с молитвы: Царю Небесный, Утешителю, Души Истины». Когда он говорил так о Святом Духе, лицо его изменялось, и многие благочестивые люди замечали эту перемену. Некоторые посетители тайком фотографировали старца, другие же и спрашивали на то его благословение, и он с простотой позволял им это делать. Он немедленно вставал, шел в храм и надевал схиму. В одну руку он брал крест, а другой оправлял свою длинную бороду, собирая ее в пучок, и выглядел таким образом, как настоящий патриарх Авраам, особенно в последние годы своей жизни, когда стал полностью убеленным, как внутри, так и снаружи. Приготовившись к фотографированию, он становился под маслиной, будучи в этот момент похожим на маленького ребенка. Созрев духовно, старец стал подобен малому незлобивому дитяти, каковым нас призывает уподобляться Христос. Монахи, пользовавшиеся его духовными советами, когда он состарился, стали чаще посещать его, чтобы оказать ему какую-либо помощь. Они спрашивали его: «Старче, может, ты хочешь, чтобы мы накололи тебе дров?» Он отвечал: «Потерпите, если я не умру летом, тогда наколите мне дров на зиму». В 1968 году он почувствовал приближение смерти и начал постоянно говорить о ней. Последние телесные силы оставляли его. После праздника Успения Божией Матери, 15 августа, он слег и пил одну только воду, так как чувствовал внутренний жар. Однако, даже находясь в таком состоянии, он по-прежнему не хотел, чтобы кто-нибудь жил рядом с ним и препятствовал его непрестанной молитве. Когда приблизилась последняя неделя его земной жизни, он попросил меня остаться с ним, потому что нам вскоре предстояло разлучиться, ибо он должен был отойти в жизнь вечную. Однако даже на протяжении этих 10 дней он не оставлял меня возле себя на все время, но после того, как я оказывал ему небольшую помощь, просил меня уходить в соседнюю келейку и там молиться. Конечно, у меня не было всего необходимого, чем я мог бы облегчить его положение. Но поскольку его изнуренное тело никогда не знало отдыха, то даже малейшая помощь казалась ему очень значительной.